Московское время 17:32. На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И, как обычно в это время, мы предлагаем вам программу «Радиоблог». Как всегда, ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодняшнюю тему можно вкратце определить как провокации в блогах. Ну, разумеется, более подробно об этом поговорим. Сегодня у нас в гостях известный блогер Зафар Хашимов. Зафар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Возможно, наши постоянные слушатели, если они у нас образовались, помнят Зафара как участника исторически первой программы «Радиоблог» в начале этого года. Как всегда, опять же напомню, что программа выходит в прямом эфире, и мы напоминаем, что телефон «Радио Свобода» 8-800-200-22-12. Слушатели могут позвонить и высказать свои соображения по теме беседы, задать вопросы нам и нашему гостю. Итак, Зафар Хашимов в программе «Радиоблог». Добрый день еще раз.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы очень про разные аспекты жизни в блогах говорили за прошедшие 8 месяцев выхода нашей программы, про комьюнити, про взаимопомощь блогеров, про, так сказать, политические какие-то обсуждения в блогах, про кулинарные сообщества, про что только не говорили. А теперь вот я решила посвятить эту программу такой, скажем, сомнительной деятельности блогеров, как провокации, которые бывают самые разные. И иногда это происходит само собой, как-то автор той или иной записи не подозревает, насколько она провокационна, а бывает и наоборот. А поскольку Зафар у нас как-то славится как специалист по этого рода записи или деятельности.
То есть по провокации вот. Или по разоблачению провокации?
И то, и другое.
Люблю я это.
Известный провокатор Зафар
Хашимов. Да, почти поп-гапон.
Сказать.
Ну, я бы все-таки так не говорила, потому что разная бывает реакция, и по-разному люди себя ведут в ответ на какие-то посты в блогах, в том числе и у Зафара в журнале, и в других журналах тоже. Короче говоря, мы решили вспомнить какие-то знаменитые посты, которые оказались просто грандиозными провокациями. И вообще поговорить о самом феномене провокации в блогах.
Ну, я хотел бы, во-первых, сказать следующее, что у нас как-то получается так, что слово «провокация» окрашено негативно. То есть мы все действительно вспоминаем какого-нибудь там Азефа или Агапона. То
ну,
есть,
да.
в общем-то, чаще, очень часто считается, что это некое негативное действие. На самом деле это бывает и так, но бывает и по-другому. Может быть, мы вспомним, что есть у слова «провокация» есть медицинское значение. Когда вроде бы излеченную болезнь подогревают снова, чтобы проверить, остался ли возбудитель в организме.
А, да-да-да-да-да. В детстве делали такой перкет, да, проверить, есть у тебя туберкулез или нет.
Совершенно верно. Вот. И в этом смысле хотелось бы сказать вот о чем. Люди очень часто и в жизни, и в сети создают себе некий идеализированный образ себя и таким образом общаются с людьми.
Ну, что-то вроде маски.
Вроде маски, да. Угу. В сети виртуальность позволяет эту маску создавать значительно легче, чем в жизни. По глазам не видно. Вот. И очень часто неинтересно общаться с людьми, носящими эти личины. И иногда нужно их именно что спровоцировать на некую прямую, откровенную речь. Иногда это бывает для них неприятно. Но умный человек, как правило, понимает, о чем идет речь.
Ну, пожалуй, да, соглашусь. Общаться в рамках такого светского, выдержанного общения не всегда интересно, а более того, с моей точки зрения, вообще не интересно. Потому что этот стиль общения люди выбирают, когда они вынуждены общаться. А в блоге люди приходят не потому, что они вынуждены, потому что они хотят этого общения. Поэтому, конечно, там этот стиль малоприемлем. И просто давай вспомним всякие знаменитые истории, скажем, которые оказались провокационными до невозможности совершенно.
Пожалуйста. То есть моя любимая история, которая имела огромный резонанс, была года 2, наверное, или 2,5 назад, когда одна дама, не знаю, уж специально она так пошутила или...
Достаточно простодушно.
Или высказывалась вполне себе искренне, она сказала, что она ни при каких обстоятельствах не будет связывать свою жизнь с мужчиной, который не будет в состоянии удовлетворять ее материальные запросы. Это все было более-менее нормально. Но интересно было то, что она назвала точную сумму.
Там прейскурант был полный.
Да,
полный прейскурант.
Со структурой цены. Сумма была потрясающая. $3730 в месяц. То есть, видимо, всех добили вот эти вот 30 в конце. Mm-hmm. И точность подсчета. Что творилось, это вообразить невозможно. Люди возмущались этой меркантильной дамой ужасной. Люди говорили, а что? Почему действительно женщина хочет жить, так сказать, на определенном материальном уровне? Почему она не имеет права честно озвучить
свою цену,
свои запросы? Да, по крайней мере, это честно. Боже, это длилось, наверное, месяц, истерия вокруг всего этого дела, а сама сумма 3730 стала своего рода мемом. То есть многие люди знают...
Можно упомянуть, и все понимают,
все понимают, о чем идет речь. Вот ваш покорный слуга один раз устроил неслабый спектакль, когда предложил всем читающим соответствующий пост виртуализироваться. То есть, во-первых, дать собственную реальную фотографию, во-вторых, дать свои фамилии, имя, отчество, возраст, ну или еще какие-нибудь данные.
Какие данные.
И сделал это первым. В общем, совершенно честно. Я, честно говоря, был вынужден отключить комментарии в конце второй тысячи. Потому что все это валилось ко мне в почтовый ящик, и огромное количество совершенно незнакомых, в общем-то, неинтересных мне людей со всего жерела рванулось ко мне зачем-то, так сказать,
кто они такие.
Но только рассказывали или же, скажем, возмущались, что какое вы имеете право требовать публикации личных данных и так далее?
Что я, в общем-то, совершенно резонно отвечал. Были, конечно, говорили, не хотите, не публикуйте.
Это вообще был поразительный пост, честно говоря, ровно на этом заявлении я и обратила внимание на юзера Чуркан, потому что это было абсолютно гениально. С одной стороны, человек никого, что называется, не принуждал и не призывал к этому, просто предложил, давайте попробуем. И меня поразила, во-первых, простота этого жеста, а во-вторых, что люди, в общем, готовы на самом деле, они хотят рассказать, кто они такие. Интересно, что когда спустя год примерно тот же самый фокус попытался проделать известный журналист Максим Соколов, у него ничего не получилось. Может быть, дело было в том, что он предварил предложение назвать свои реальные имена неким упреком интернету вообще и блогам в частности, что там люди прячутся за никами, что там процветает анонимность и от этого якобы безнаказанность. При всем том, что у Максима Соколова в журнале в основном присутствуют его поклонники, тем не менее, даже его поклонники отказались назваться. То есть тебе доверяли, а ему, как выясняется, не очень доверяют.
Вот знаете, здесь еще какая есть история, что если мы говорим о провокациях, провокация рознь. То есть есть то, что я называю гонять хомячков. Когда берется максимально широкая и не очень подготовленная аудитория, вбрасывается определенная тема, которая заведомо в этой аудитории вызовет острую реакцию, ну, не знаю, прийти... Вот есть, даже было такое сообщество созданное сейчас, успешно существует, Ру Антимоскву, где...
Сообщество для тех, кто хочет ругать Москву.
Да.
Москву и москвичей.
Да. Причем оно было создано с самого начала, по-моему, большая часть его создателей, из тех, кто, по крайней мере, основатели этого комьюнити, сами москвичи, которые, так сказать, вовсю эксплуатируют миф, ну, то есть, или предрассудок, так сказать, некую нелюбовь жителей регионов к нашей распрекрасной столице.
Интересно, что ты избежал слова провинции. Видимо, счел его провокационным.
Да. Значит, и там, если его почитать, там прекраснейшие вещи пишутся, это просто поэзия. То есть такой вот хороший язык ненависти и все такое. Понятно, что это все фальшак почти с самого начала. Хотя кто-то включается в это дело уже на голубом глазу на полном серьезе.
Ну, в некоторых комментариях очевидно, что люди принимают это за чистую монету. Хотя большая часть, наверное, все-таки понимает, что это такое дураковаление на самом деле.
Достаточно масштабное дураковаление.
Ну, насколько я знаю, сегодня вот из области дураковаления, как было сказано, сейчас иногда вырастают такие цветы зла, говоря поэтическим языком, что вплоть до преследования иных блогеров, вот фамилии Ширинкин и Тимофеев, по-моему, сейчас достаточно широко известны, поскольку они подверглись преследованию не больше, не меньше, как правоохранительных органов. Может, вы расскажете в двух словах эту историю, и тут, мне кажется, пора переходить на такой более общественно какой-то важный уровень.
Ну, в общем-то, насколько я знаю эту историю, это, конечно, паранойя тамошних...
Зафар, простите, пожалуйста, я вас перебью, поскольку у нас есть звонок. Послушаем Константина, а потом продолжим разговор. Константин из Московской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. Я вот по какому вопросу. Значит, вот у вас ваша передача, я являюсь ее постоянным слушателем.
Ух ты.
Значит, я постоянно вот слушаю интересные рассказы, там вот истории происходят, много читателей у тех, кто заводит блоги, там можно найти друзей и так далее. Вот я поддался, так сказать, всем этим рассказам и решил, так сказать, вот свой блог завести именно, ну, в том месте, где в основном вот о чем у вас речь идет, Leaf Journal, да?
Да-да-да.
Вот, значит, завел я блог, в общем-то, ну, как, ну, нельзя сказать, что это обычный, так сказать, что-то такое из жизни рассказы, такие вот тривиальные. Ну, не совсем тривиальные, но все равно. Вот вы знаете, ни одного читателя за больше, чем месяц. То есть, ну, собственно говоря, у меня просто сложилось впечатление, что вот все вот эти вот интересные истории, интересные вот, когда люди находят друзей, это вот для какого-то круга избранных, да, вот вы же приглашаете не простых людей, да, каких-то уже, так сказать, ну, элита какая-то, да, а вот обычный человек, если вот он захочет завести блог, то есть, мне сказалось впечатление, что он просто будет писать вот в никуда, да, то есть, вот, тоже просто для слушателей тоже хотел бы сказать, что, ну, чтобы они не поддавались так, чтобы...
Не поддавались провокации.
Да, вот, потому что это действительно провокация, что говорят, вот как интересно, как замечательно, вот я прям слушаю, просто у меня слюнки текли, а завел ноль, вот за больше, чем месяц ноль. Я даже больше скажу, вот у вас еще в одной передаче прошла информация... Еще вот есть один блог, Life Internet называется,
.ru. Да, есть такая вот площадка, да.
Так вот я там, ну, я аналогичную страницу продублировал полностью, так вот даже там вот за два месяца, вернее, за больше, чем месяц, да, у меня два читателя все-таки как-то каким-то образом там нашли, так сказать, мой блог, и там стали читать, два. А Life Journal ноль, понимаете, то есть вот все-таки как-то вы...
Константин,
ну, давайте
спасибо,
дадим людям
мы
понять,
поняли,
что
да.
Вот это все-таки для какой-то
сейчас
элиты.
Мы попробуем вам ответить.
Мы поняли вашу точку зрения. Давайте, коллеги, что ли, вот если это не провокация, как я надеюсь,
давайте я попробую вам ответить. Дело в том, что вполне возможно, у людей просто нет возможности узнать о вашем блоге, так сказать. Вы, даже я сам, когда сталкиваюсь с каким-то незнакомым юзером, я некоторое время к нему приглядываюсь. Я обычно не к его журналу, а к его комментариям в моем собственном журнале. Если он говорит что-то интересное, я могу уже пойти к нему и посмотреть. То есть для того, чтобы ваш блог читали, вы должны каким-то образом коммуницировать с другими людьми, потому что иначе они просто не узнают о его существовании. И, как правило, действительно существует какой-то довольно большой период, когда вас просто не знают. Дальше этот процесс может, если вы общаетесь с людьми, читаете их, оставляете комментарии, оказываетесь кому-то из них, не всем, конечно, это невозможно, интересно, то они придут и к вам. То есть это процесс активный, просто писать в свой журнал, они просто не имеют возможности узнать о его существовании. То есть это как вещь, которая стоит в запертой комнате, и которая может быть и очень хороша, но ее никто не видит. Понимаете, да? То есть здесь какое-то более активное взаимодействие с окружающими должно быть, иначе они просто не смогут узнать о содержании вашего блога.
У меня тоже есть пара слов на эту тему. Пункт первый. Напишите мне, пожалуйста, если вам не сложно, комментарий в мой блог sara-phan.lifejournal.com, потому что мне очень интересно с вами познакомиться. Вот так я повелась на эту простейшую провокацию.
Ну, еще по более простой способ написать на сайт на Радио Свобода, зайти на, там есть почтовые адреса сотрудников, это сказать,
да,
Екатерину Пархоменко, прислать ей письмо.
Я с удовольствием посмотрю, о чем вы там пишете. Может быть, мы упускаем что-то совершенно грандиозное.
Вполне возможно. У нас есть еще один звонок. Юрий из Москвы. Юрий, здравствуйте.
Добрый день. Ну, вы говорите вот о провокациях на грани шутки, в общем, как развлечения. Ну вот недавно в ЖЖ, недели две назад, была настоящая провокация, когда человек заводит специальный аккаунт, его раскручивает там какое-то время, а потом с его помощью просто, ну как сказать, не то чтобы хулиганит, это даже хулиганством нельзя назвать. Вот я имею в виду случай с Ru Vegetarian, где якобы какая-то девушка выбросилась из окна, и ее муж обещал тех, кто давал ей советы, просто найти и поубивать. В результате чего Руви Джетерин самоудалился. Вот эту историю вы знаете?
Да. Знаем, да.
Ну, а ее как провокация можно расценить?
Безусловно.
Это безусловная провокация,
как, любое действие, в том числе и провокативного характера, имеет определенную границу, да, ради, далее которой, в общем-то, заходить нежелательно. То есть мы можем действительно разделять провокации, от которых никто не пострадает, кроме, может быть, просто кто-то почувствует себя дураком, но не более того. И те, которые могут иметь разрушительные последствия. В данном случае, к сожалению, хотя провокация технически была исполнена грамотно, то есть разводка была мощная, но, в общем-то, привела к достаточно прискорбным последствиям. К сожалению, люди разные. Есть люди, которые делают вещи действительно неприятные, действительно жестокие. С этим приходится мириться. Интернет – открытое пространство, и пока что. Вот. Здесь...
Время перейти, на самом деле, к тому, где открытое пространство перестает быть таковым. Вернее, свободное пространство
вот
перестает быть таковым.
Пока что было очень красноречиво. Давайте вернемся к этой теме.
К сожалению, так сказать, случай с уголовным преследованием блогера, это, безусловно, паранойя правоохранительных органов, потому что это, в общем-то, можно сказать, незаконные их действия. В общем, я думаю, что адвокат хороший должен это дело доказать, потому что блоги не являются средством массовой информации пока что по закону. Хотя иногда...
Надеюсь, что и не будут.
И не будут, да. Но здесь, в общем, тоже нужно понимать, что когда в какой-то системе появляется очень много людей, то значение твоего слова становится более весомым. То есть, когда... это информационное пространство уже начинает воспринимать всерьез, в общем-то, надо, конечно, понимать, что может быть использовано против тебя.
Я хочу только добавить чуть-чуть фактуры в это, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь. Если помните, некоторое время назад случилась ужасная совершенно трагедия в Вирджинском технологическом институте или университете, боюсь ошибиться, когда... Насколько я понимаю, он как-то был психически не вполне здоров. Этот юноша там устроил буквально бойню, убил много людей. И вскоре после этого были обнародованы в американских СМИ, и, конечно, это у нас появилось, какой-то его дневник, что его никто не любит, что вот он сейчас всех пойдет и поубивает и так далее. И спустя какое-то время один из уже русских блогеров взял и написал такую как бы пародию, что ли, на эти посты. Что вот, у меня есть пистолет, вы меня все не любите, так я вас сейчас всех поубиваю. И теперь у него большие неприятности, потому что его преследуют как по статье о ложном сообщении об акте терроризма. Пока там дело до суда не дошло, но, в общем, как-то я бы не хотела оказаться на его месте. С другой стороны, я совершенно согласна с оценкой Зафара, что это, в общем, параноидальное какое-то преследование, потому что человек не звонил в правоохранительные органы, не пытался, не знаю, каким бы то ни было образом опубликовать информацию действительно в средствах массовой информации, а это его личный дневник. В конце концов, это некий художественный проект, может быть. Нельзя за это человека преследовать. Такого рода, кстати, посты появлялись за то время, во всяком случае, пока я блоги наблюдаю, появлялись и не раз. И в первый раз на него вот такая вот... невероятная
острая реакция.
Да.
Но там дошло дело вплоть до приезда сотрудников ФСБ на дом к господину Ширинкину, насколько я знаю, разрешение на досмотр квартиры, изъятие компьютерной техники. Само по себе это может выглядеть сколь угодно нелепо и параноидально. Но представим на одну маленькую секунду, что это действительно было не провокация была, а это был некий вот акт отчаяние такого же человека, который расстрелял студентов Вирджинии. Пусть это будет 1/1 %, но, может быть, с точки зрения государства и важно проверить такой, ну, скажем, сигнал. Но приехали, проверили, посмотрели, все в порядке, уехали. Это я идеализирую ситуацию? Ну, в конце концов, а вдруг действительно сидит маньяк, любящий живой журнал, и написал, сейчас пойду.
Всех убивать.
Да, они приехали, а он из дома вышел. отобрали пистолет, сказали спасибо за предупреждение. Ну, я намеренно тоже такой в памфлетной форме выражаю свои чувства, но, как говорится, если это поможет раскрыть такое преступление, предотвратить его, может, это и ничего?
Можно я отвечу? Да. Вот у меня есть просто простое соображение. Да. Я хотела бы... Вот представьте себе, что Достоевский пишет роман «Преступление и наказание» и публикует его частями в блоге. И в момент, когда его герой замышляет убийство старушки-процинщицы, к нему приходят полицейские и просто-напросто отбирают у него компьютер и так далее.
Почему отбирают? Он приходит и проверяет, нет ли у него, например, топора.
Но а насчет
Достоевского я отвечу вам словами из «Мастера и Маргариты». Вы не Достоевский. Достоевский бессмертен, возражаю. Это тоже провокация. Давайте, я понял вашу точку зрения, но мне представляется, что хотя бы один случай такой будет, с помощью которого предотвратят это. И я подумаю, говорить о них как о параноиках или как о людях, делающих свое.
Я как-то стараюсь следить за тем, что происходит в блогах, и как они с реальностью соотносятся. Я, честно говоря, ничего подобного пока что не встречала.
И слава богу, это очень приятно. Иван из Томска до нас дозвонился. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот насчет провокаций.
Да.
Ведь уже, наверное, месяц назад... Эта провокация началась, и она продолжается. Это по поводу Андрея Мальгина. Я сейчас просто хочу еще отметить, что я к Андрею Мальгину после всех этих событий, наверное, только лучше стал относиться. Ну, по поводу вот этого хакера Хэлла, так называемого,
так
по поводу публикации личных данных, почтовых ящиков, которые сейчас постоянно происходят. Вот не могли бы вы как-нибудь эту тему затронуть?
Пожалуйста.
Подходит
сейчас по затронем, Иван, спасибо. Да.
Ну, в данном случае я считаю, что мы немножко путаем две вещи, хотя, конечно, господин Мальгин среагировал очень остро и не всегда корректно, но в данном случае здесь идет не о провокации, здесь идет речь не уголовщине, но это хулиганство, так сказать, это совершенно деструктивные действия. Может быть, он не всегда был адекватен в своих реакциях, но, с другой стороны, я понимаю его ярость. То есть, как бы, это не имеет никакого отношения к провокации. Он от него никаких, так сказать... Его просто поставили перед фактом. Вот поэтому я считаю, что...
Ну, вы потрошили его ящик, какую-то его переписку выложили в интернете. Это совершенно... По-моему, это чистый криминал. Ну, тут ни о какой игре речи не идет.
Это, по крайней мере, то же самое, что к нему залезли бы в квартиру.
Конечно.
Там, даже если бы ничего не взяли, все равно неприятно. Если что-то взяли, так вот, человек воспринимает свой блог, по крайней мере, как некое свое пространство. И вторжение в него — это за, на мой взгляд, за рамками и законности, наверное, и приличия.
Не кажется ли вам, что, по крайней мере, в России, Россия стоит на... пороги каких-то серьезных перемен в этой области, законодательстве, каким-то общественным взглядом, в перемене в общественных взглядов на ситуацию в блогах. В конце концов, сами блогеры так много говорят, и пока, на мой взгляд, справедливо говорят, о своей свободе, о единственной реально свободной площадке, оставшейся в России, что такие заявления, хочешь не хочешь, обратят на себя внимание. Для начала органов, потом, может быть, и каких-то более высоких политических руководителей в стране. И вот что тут может быть? Перемены. Какие-то за законом одобренные перемены, да, запросто могут быть. Как вот с этим быть? Тут ведь любая провокация пойдет. Мы знаем организации в России, которые способны на провокации и очень даже хорошо.
Во-первых, такого рода провокации, по-моему, уже существует. Я сейчас не вспомню конкретно, но очень часто использование тех же блогов для эффективного вброса дезинформации и так далее, которые потом попадают в СМИ, в реальные. То есть с этим уже работают.
Плохие, которые не проверяют.
Да, которые не проверяют. Дело в том, что я считаю так, что виртуальный мир становится больше, постоянно он растет. Количество людей, которые в него вовлечены, их становится очень много. И он, соответственно, становится сложным. Он начинает становиться похожим на некий мир внешний. То есть это уже давно не тусовка каких-то профессионалов, которые или там злых интернетчиков. Это отражение реального мира. Я не могу исключать попыток законодательно ограничить свободу высказываний в интернете. Я абсолютно не представляю, как это можно сделать технически. Потому что существуют способы обойти этот закон. Но, по крайней мере, возможно, что людям придется соблюдать некую большую осторожность по работе.
Ну, осторожность никогда никому не мешала.
Не мешала,
мне кажется, здесь никто... Сейчас я попробую сформулировать поточнее. Проблема не в том, что да, не существует никакого закона. Закон существует, а как же, да? Проблема в том, что обществу пока трудно эту реальность, да, вот это блоговое пространство, как-то классифицировать, потому что бесконечные попытки. Это еще когда еще не было блогов, а только появился информационный интернет. Я помню прекрасно, как господин Вишняков, тогдашний глава ЦИКа, пытался все сайты приравнять к средствам массовой информации, что, в общем, довольно странная идея. Дело в том, что нельзя это, как бы сказать, это явление, да, приравнять к какому-то другому, а осознать его реальное существование и где оно нуждается в каком-то регулировании, а где это было бы чрезмерно, просто еще, ну, время должно пройти. Да? Закон обычно фиксирует некое сложившееся обычное право.
Депутат...
Когда он торопится,
депутат
Алкснес
считает иначе.
Депутат Алкснес просто преследует свои личные интересы, ему наплевать на наши с вами интересы.
Ну, понятно. Но...
Послушают программу члены общественной палаты, создадут проект закона и утвердят его в Госдуме, хоть нового, хоть старого созыва.
И сами же себя будут потом регулировать.
Да, вот это крайне интересно.
Да, боюсь, что тогда утечет все пространство куда-нибудь. Нету в интернете границ, вот в чем проблема.
Таковы перспективы интернет-провокации, как мы сейчас только что выяснили. Большое спасибо. Программа «Радиоблог» на этом завершается. До встречи через неделю. Вели программу Алексей Кузнецов.
И Екатерина Пархомина.
Сегодня в гостях у нас был Зафар Хашимов. В следующем радиоучасти, сразу после выпуска новостей, программа «Все свободы». Все свободны. Сегодня у Виктора Шендеровича в гостях генеральный продюсер радио «Бизнес FM» Сергей Корзун. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра с воскресенья на понедельник после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса.